Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 36-я беседа. В прошлый раз мы начали изучать тот отрывок Евангелия от Луки, который в новозаветной науке принято называть «малый апокалипсис». Речь идет о 17 главе Евангелия от Луки с 29 по 37 стих. Это конец 17 главы. Там, в начале отрывка, Иисус Христос отвечает на волновавший фарисеев, да, пожалуй, всех иудеев, вопрос: когда придет Царствие Божие? Ответ был простым: Царствие Божие среди вас, вот оно здесь. Не станем повторяться. Заметим только, что этот вопрос о времени пришествия Царствия Божия занимает и многих наших современников, и вовсе не иудеев, а христиан. Только называют теперь пришествие Божественного Царства иначе – конец света. Вот сегодня мы продолжим чтение и разбор этого отрывка, начиная с Евангелия от Луки, 17 глава, 22 стих. Итак, пришествие Царствия Божия и Сына Человеческого, продолжение прошлой беседы. «Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы. Фарисеям, которые не могли разглядеть присутствие Царствия Божия среди них в лице Иисуса Христа, не было смысла говорить и о грядущем Царстве. Поэтому теперь Иисус обращается не к фарисеям, а к ученикам. И речь пойдет уже не о настоящем, а о будущем. Он говорит им, что сейчас, когда Он с ними, среди них присутствует и Царствие Божие, что эти радостные дни Сына Человеческого закончатся и придут дни. А это выражение в Библии всегда означает: придут трудные дни тяжких испытаний. Придут дни, когда они будут жаждать, не просто желать, как в синодальном переводе, а именно жаждать, страстно желать. Вернуть хотя бы один из дней Сына Человеческого, ну, не смогут. Они будут жить уже в другие дни, дни Церкви. В те дни они будут вынуждены претерпевать преследования и скорби, подвергнуться соблазнам, великим искушениям. Все это будет предзнаменованиями грядущего второго Христова пришествия. Тогда и возникнут слухи о том, что Христос, Сын Человеческий, уже пришел вон там или вот здесь. Из посланий апостола Павла мы знаем, что так и было. Апостол Павел просит фессалоникийских христиан не терять голову, не впадать в панику от слухов, будто день Христов уже наступил. Это во втором послании к фессалоникийцам. Вот и здесь Иисус предостерегает своих учеников не поддаваться таким слухам. Срок второго пришествия Христова неизвестен, и всякие догадки об этом бессмысленны. Как было 2000 лет назад, так продолжается и сегодня. И все мы этому свидетели. Постоянно появляются люди сложными предсказаниями, но мы не должны верить им. Пришествие Сына Человеческого будет неожиданным, внезапным, не в каком-то одном месте здесь или там, но как молния, которая осветит весь мир от горизонта до горизонта, от одного края неба до другого. Конечно, язык человеческий не в состоянии адекватно передать то, что неминуемо произойдет в день конца этого мира. Отсюда и апокалиптическая метафоричность, образность в изобразительных средствах. Когда Иисус Христос говорит о сверкающей молнии, суть его речи в том, что Сын Человеческий явится в своей божественной славе, в блистающем образе, как Он явился апостолом в сцене преображения, как Он явится апостолу Павлу на пути в Дамаск, что у евангелиста во всех случаях подчеркивается глаголом «сверкать», «блистать». Однако Сыну Человеческому прежде надлежит много пострадать и быть отвержену родом сим. Это не первый раз встречающееся нам предсказание страстей. Являющийся с небес Сын Человеческий из пророчества Даниила здесь тождествен страдающему рабу Божию из пророчества Исаии. Вслед за этими словами Иисус Христос приводит два сравнения. Так было во дни Ноя, когда пришел потоп и погубил всех, и во дни Лота, когда над Содомом пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. То и другое сравнивается с внезапностью наступления суда Божия во дни Сына Человеческого. Люди удовлетворяли свои элементарные естественные потребности, ели, пили, женились, выходили замуж, занимались своими будничными земными делами, покупали, продавали, садили, строили. Ну, во всем этом нет ничего плохого. Обычная жизнь. Внимание акцентируется на другом, на внезапности, которая застанет врасплох тех людей, которые живут так, будто никогда не наступит конец, которые не задумываются о конечном смысле всего, что они делают, чем они живут. В известном смысле эти люди подобны тому человеку из притчи, который говорил «душа». Много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. И не думал о том, что его душа может быть взята у него в любой момент, как мы это читали уже в нашем Евангелии. Как писал апостол Павел, когда будут говорить мир, безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут. Таким образом,
как ложное и парализующее ожидание конца света, так и жизнь в бесцельной суете, как если бы этой жизни не было конца без всякого ожидания вообще. И то, и другое – это жизнь иллюзорная. В день откровения Сына Человеческого уже поздно будет принимать меры предосторожности. Поздно будет забирать нужные вещи из дома на крышу, спасая их от потопа. Поздно будет бежать с поля на свой двор. История, которая произошла с женой Лота, которая оглянулась и стала соляным столпом, напоминает ученикам Христовым: вы, как Лотова жена, на пути к спасению. Поэтому берегитесь, чтобы в последний момент, как Лотова жена, не упустить его. Смотрите вперед, оглядка назад смертельно опасна. Помните, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не пригоден для Царствия Божия. Озираться назад бессмысленно сейчас, а в день суда будет не только бессмысленно, но уже и поздно. Присоединяется парадоксальное изречение: кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Понятно, что слово «душа», сберегать душу, погубить душу, здесь имеет не платонический смысл некой бестелесной субстанции, а простой библейский смысл – жизнь. Поэтому изречение Иисуса Христа понятнее переведено, ну, например, Сергеем Сергеевичем Аверинцевым вот так: кто будет силиться спасти свою жизнь, тот погубит ее, а кто ее погубит, в том она оживет. Парадоксально. Но что значит этот парадокс? Во-первых, он имеет отвлеченный от конкретной ситуации самый общий христианский нравственный смысл. В нем выражена критика иллюзии, будто чем больше человек вкушает наслаждений, чем больше он приобретает, потребляет, тем полнее и прекраснее становится его жизнь. Нет, это вовсе не так. По-настоящему полная жизнь – дается человеку не ублажением себя любимого, но любовью и жертвенной самоотдачей в служении ближним. Бог дал нам жизнь, чтобы мы растрачивали, образно говоря, теряли, губили ее, а не хранили и спасали. Собственно, это главная заповедь Иисуса Христа, заповедь любви. Во-вторых, в историческом контексте евангелиста Луки это изречение парадоксальное звучало призывом к бесстрашию в христианском свидетельстве. Тот, кто губит свою жизнь в мученическом подвиге, сполна обретет ее в день Сына Человеческого. И, наконец, в-третьих, изречение о земной жизни, которую жаль, и хочется ее сберечь, и о жизни, которой можно пожертвовать ради жизни вечной, это изречение следует понимать в контексте нашего текста непосредственно. А ведь в нем речь идет о внезапности второго Христова пришествия. Изречение взывает к нашей вере и решимости. Когда внезапно, как сверкающая молния, придет Господь, в тот день, во мгновение ока, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, так писал апостол Павел Коринфянам. Это изменение, преображение всего нашего образа существования предполагает отказ от той жизни, которую мы имеем здесь, на грешной земле, в тленной плоти. И нам не следует страшиться этого, не следует озираться, цепляться за временное и тленное. Мы можем смело устремляться вперед к жизни вечной и нетленной. Суд Божий который последует за пришествием Сына Человеческого, как и всякий суд, произведет разделение между добром и злом. Свершится правосудие Божие. И это разделение пройдет через всякое общество, даже через общество самых близких людей. Все это в речи Иисуса Христа выражено весьма образно. «В ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится». Вот эта пассивная форма глаголов «возьмется», «оставится» вызывает вопрос: «А кем возьмется? Кем оставится?» Это прикровенное высказывание об ангелах, которые, согласно представлениям того времени, будут, так сказать, судебными исполнителями. Об этом говорят в других местах евангелисты. Ну, например: «И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба». Ну, так во всех Евангелиях. И еще вопросы: а куда один возьмется и где другой оставится? Ответ простой. Одного ангелы возьмут в Царствие Божие, а другой будет оставлен в гибнущем Царстве земном. Испуганные, изображенные Иисусом Христом картиной, его слушатели спрашивают: а где же конкретно это случится? Где будут оставлены другие? Ответ Иисус Христос дает в форме, известной его слушателям хотя бы из книги Иова, поговорки о трупе и орлах. Ну, вот у Иова об орле говорится: где труп, там и он, орел. Вот ответ Иисуса Христа суров. Там, где смерть, где лежит мертвое тело, так у Луки тело, где тело, у Матфея прямо говорится о трупе, где труп, там собираются стервятники. Греческое слово «аэтос» может быть переведено и как «орел», и как «стервятник». По смыслу-то здесь лучше подходит второе, ведь орлы не слетаются на мертвечину, насколько мне известно. Итак, ответ Иисуса Христа на вопрос «где?» отвечает следующее. «Оставленные – это мертвые, даже если они еще живые». Ну, вспомним резкие слова Господа: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Итак, место, где оставлены живые мертвецы, это предоставленное тлению и гибели царство земное. И напротив, о взятых в Царство Божие и в жизнь вечную образно говорилось в притче о двух братьях, между которыми пролегло разделение. О том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил. Вот это те, которые возьмутся, они оживут. Ну, а в том случае, если все же слово «аэтой» понимать как «орлы», как в синодальном переводе, возможны разные толкования. Ну, вот одно из них. Труп – это зло. Орлы – это суд Божий. Да, это были такие толкования. И тогда на вопрос «где?» ответ будет примерно таков. Где бы ни было зло, оно повсюду, его постигнет суд Божий. Ну, другое толкование таково. Иисус Христос этими словами предсказывает страшную участь, которая постигнет неуверовавший иудейский народ и святой город Иерусалим в 70-м году. Предсказание. Когда римские войска разрушат Иерусалим и погибнет масса народа, орлы – символ римских войск, так как изображение орла на древке было их знаменем. Вот мы с вами прочитали до конца и более или менее разобрали эту апокалиптическую речь Иисуса Христа. Переходим к следующему отрывку уже в 18 главе Евангелия от Луки. Это притча о неправедном судье. Лука, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Эта притча рассказана только у евангелиста Луки, который определяет и ее смысл. Она о том, что должно всегда молиться и не унывать. Это сказано в первом же стихе. В контексте речей об ожидании Царствия Божия призыв не унывать имеет особый смысл. Иудеи страстно ждали его наступления, Царствия Божия. Христиане ранней церкви того же ждали, ждали второго Христова пришествия, молились, как и мы молимся: „Да приидет Царствие Твое“. Но оно медлит, срок его пришествия неизвестен. Об этом нетерпении в ожидании праведного суда свидетельствует книга Откровения святого Иоанна, где христианские мученики Римской империи конца первого века возопили громким голосом, говоря: „Доколе, владыка святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“ Вот и притча призывает всегда с верою молиться и не унывать. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Итак, речь идет о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился. Стоит сказать пару слов об этом судье. Ну, судя по всему контексту, он был на государственной службе, то есть был назначенным, а не избранным судьей. Он был поставлен Иродом или римлянами. Такие судьи, в отличие от традиционных народных судей, пользовались дурной славой как взяточники. А ведь правосудие – одно из основных требований закона Моисея. К правосудию взывают пророки: «Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову», уже в первой же главе говорит пророк Исаия. Вдова. Вдова как в Ветхом, так и в Новом Завете – это постоянный символ бедных и беззащитных. Вот такая вдова и ищет справедливого заступничества у неправедного судьи притчи. Она постоянно приходила к нему со своей просьбой. Но очевидно, что без средств и связей она у такого судьи не могла добиться правосудия. У нее не было возможности дать судье взятку, а судья вряд ли имел желание ссориться с ее соперником, поэтому он все время ей отказывал. Но вдова была такой настойчивой, так досаждала ему, что он даже стал ее побаиваться и решил удовлетворить ее просьбу. Это очень хорошо выражено в оригинальном тексте. Синодальный перевод такой: «Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». «Докучать мне» – это смягченный перевод. В греческом-то тексте стоит буквально следующее: «Защищу ее, чтобы она в конце концов не пришла и не подбила мне глаз». Да, именно так. Он испугался, что ее терпение лопнет, и она придет попросту ударит его, грубо говоря, даст ему в глаз. Такая вот беззащитная вдова. Конечно, в притче Все это сказано не без юмора, что отсутствует в синодальном тексте. Я сразу вспоминается комический рассказ Чехова «Беззащитное существо». Помните, там вдова назойливо повторяет: «Я женщина бедная, слабая, беззащитная». При этом в исполнении Фаины Раневской голос бедной вдовы от плаксивого становится все более угрожающим. Вот решение судьи мотивировано, конечно, вовсе не его вдруг проснувшейся совестью, а его эгоистическим желанием покоя и безопасности. Господь призывает своих слушателей сделать вывод из этой притчи. Слышите, что говорит судья неправедный. И как это часто встречается в Писании, делается следствие от меньшего к большему. То есть используется часто нам встречавшийся и прежде логический принцип иудейский. «А минори от майос, от меньшего к большему». Если уж то-то и то-то, то тем более то-то и то-то. Иисус Христос не проводит параллели между Богом и бесчестным судьей, а наоборот противопоставляет их, подчеркивает контраст между ними. Судья долгое время не хотел защитить, а Бог подаст защиту вскоре. Вдова судье надоела, она ему отвратительна, а народ Божий – это возлюбленные и избранные его. И если уж неправедный судья, в конце концов, устав от просьб вдовы, решил защитить ее, то тем более праведный Бог даст своим избранным то, что им нужно. Сказано, что он медлит защитить их. В оригинале несколько иначе. Бог долго терпит в защите или проявляет великодушие. А в чем великодушие? Бог великодушно ожидает покаяния и обращения людей, оттого и медлит со своим судом над ними, медлит со сроком своего пришествия. Это хорошо выражено в книге Откровения, там, где говорилось о вопиющих мучениках. Но защита избранным Божиим неминуемо придет. Но только не вскоре подаст им защиту, вскоре, как в синодальном переводе, а в оригинале сказано «внезапно», «неожиданно», о чем, собственно, и речь шла в предыдущем отрывке о судном дне Сына Человеческого пришествия. Завершает Иисус Христос свою притчу вопросом. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В этих словах выражено предвидение времени суровых испытаний веры. Из истории мы знаем, что оно скоро наступило, время исповедничества и мученичества. Спасение же требует веры и исповедничества. Как сказано в послании к римлянам, «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Но, как сказано Господом, претерпевший же до конца спасется. Так кто же спасется? Кто достоин принадлежать избранным, которые войдут в Царство Божие? Ответ на этот вопрос дает ряд следующих речей Иисуса Христа, и первая из них – это притча о мытаре и фарисее. Вот эта притча, 18 глава Луки, 9 по 14 стих. Итак, притча о мытаре и фарисее. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди ко мне грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот такая простая и прекрасная притча. Ее сообщает нам только евангелист Лука. Хотя она говорит о фарисее и о мытаре, Иисус Христос направляет ее своим ученикам, тем некоторым из них, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Иудейское богословие делало праведность непременным условием принадлежности Царствию Божию, а праведность достигается исполнением требований закона Моисея, усложненного в те времена множеством дополнительных требований и толкований. В притче противопоставлены два образа – фарисея, как представителя иудейской праведности по закону, и мытаря, то есть человека всеми, признанного как грешника, которого людям благочестивым следует сторониться. Фарисей, стоя в храме, молился. Делал он это, скорее всего, со взглядом, воздетым к горе и с воздетыми руками, как это было положено. Сказано также в нашем синодальном переводе, что он молился сам в себе, то есть молился молча, не демонстративно, а про себя. Но, скорее всего, это не так. Оригинальный греческий текст скорее предполагает иное понимание, ведь там буквально сказано следующее: «Фарисей, став к себе, так молился». То есть он молился не в себе, как в нашем переводе, или про себя, а к себе, иначе говоря, молился себе. Фактически фарисей пришел в храм не молиться, а сообщать Богу, какой он хороший, праведный. Его слова, исполненные самодовольной веры в себя, в свои достоинства, были лишь по форме молитвой к Богу, а на самом деле были монологом, который остался неуслышан Богом. Да, фарисей традиционно начинает молитву с благодарения Богу. Но за что? За то, что он, фарисей, такой праведный, такой хороший и безупречный. И он перечисляет грехи, которыми он не осквернился, с презрением указывая пальцем настоявшего в отдалении мытаря. Нет, он не таков, как прочие люди, вот как этот мытарь. Он гораздо лучше. Затем фарисей перечисляет достижения своего благочестия. Сначала он вспоминает свой пост. «Пощусь два раза в неделю». Напомню, что для иудея обязательным был только один пост, один день, день очищения. Но некоторые брали на себя еще и добровольный пост по понедельникам и четвергам. Считалось, что этот пост служит искуплению грехов безбожного народа и приближает Царствие Божие. Потом фарисеи упоминают, что он дает десятую часть из всего, что приобретает. То есть не только из того, что предписано законом, но из всего. Вообще говоря, странная молитва фарисея не была чем-то необычным. До нас дошли письменные свидетельства о похожих молитвах. Вот, например, в сокращении и приблизительном переводе запись молитвы одного почтенного рави. «Благодарю Тебя, Господь Бог мой и Бог отцов моих, что Ты уделил мне место среди тех, кто сидит в училище, в синагогах, а не среди тех, кто сидит в театрах и в цирках. Ибо я тружусь, и они трудятся, я усердствую, и они усердствуют, я бегу, и они бегут, я бегу к саду Эдемскому, а они бегут в ров преисподней». Нормальная молитва. Итак, перечислив свои достоинства и заслуги, фарисей ни о чем не просит Бога. Мытарь же, напротив, просит. Он ничем не может похвалиться перед Богом и людьми. Униженно стоя в отдалении, он, в отличие от фарисея, не смел даже поднять глаз на небо. Тот возвел глаза горе, а этот не посмел поднять глаза. Он раскаивался в своих грехах и просил у Бога прощения. Ну, как мы это делаем? Только искренне ли? Мы делаем это, ежедневно читая 50-й Псалом. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». Говорим: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот Иисус Христос выносит суждение. В притче о блудном сыне суждение было вложено в уста отца. В притче о богаче и нищем Лазаре – в уста Авраама. Но мы же понимаем, что там отец, здесь Авраам – это все-таки метафора, изображающая Бога. Теперь Иисус выносит суждение сам от имени Бога непосредственно. Именно это в Евангелиях всегда означают слова «говорю вам». И суждение таково. Мытарь пошел оправданным в дом свой, а фарисей – нет. Именно так. А не как в нашем синодальном переводе. Мытарь, мол, пошел оправданным в дом свой более, нежели фарисей. Как будто фарисей тоже был оправдан, но поменьше, чем кающийся мытарь. Ну, это логически невозможно. Суд либо выносит оправдательный приговор, либо не выносит его. Да ведь фарисей и не просил об оправдании. Он уже сам себя оправдал. Зачем ему еще оправдание от Бога? Он вообще ни о чем не просил. И так Бог благоволит кающемуся грешнику. Он дарует ему свою милость и прощение. Евангелист Лука добавляет к рассказу божественный принцип. Гордый будет унижен, а смиренный возвышен. Во второй раз встречается нам это изречение Господа Иисуса Христа, который выступает здесь как вестник приговора эсхатологического суда Божия. Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Об этом пела в своем хвалебном гимне Богу и Пресвятая Дева Мария. Низложи сильное со престол и вознесе смиренное. Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по Евангелию от Луки. До свидания. Желаю всем вам Божие благословение.